И мы начали общий разговор, и я напомню, вышли на эту проблему допустимости доказательств, потому что стали обсуждать вопрос о том, как система нотариата относится к системе государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, да, о том, может ли нотариус контролировать реестровую запись и как ему поступать, если он не согласен с реестровой записью. И понятно, что едва ли мы можем ожидать, что в законе будет написано, сейчас у нас места тут не хватит, это аудитория, это для нас маленькая, да, хватит, всем так место. А кому не хватит, пусть они опоздают, пишут. Преимущества и нотариальных юрисдикционных функций, мы ставим с вами вопрос дальше и понимаем, что, конечно, едва ли в законе будет написано, что зарегистрированное право оспаривается только в судебном порядке или в нотариальном порядке. Вот этой фразы «или в нотариальном порядке» ее, конечно, не будет. Следовательно, нотариус будет вынужден подчинять себя реестру. И в этих условиях он может обнаруживать вот эти противоречия или дефекты реестра, а тем не менее должен исходить из того, что зарегистрированное право не оспорено. И это просто как лавку свою, как лавку бумажка, заставляет нас ответить на вопрос, каковы вообще функции и роль нотариуса. Здесь надо отметить, что фраза в законе, что нотариат призван обеспечивать законность, если вы откроете статью 1 основ законодательства о нотариате, то в общем видите, здесь обозначены цели нотариата. И прямо написано, что нотариат призван обеспечивать защиту прав и законных интересов. И такая формулировка, конечно, ровным счетом никакого ответа на вопросы о том, как нотариус это делает, она, конечно, не дает. Защита прав и законных интересов – это не ответ на вопрос. Как мы уже отметили, 10 раз скажи слово «халва» во рту слаще не становится. И поэтому законность – это такая мантра на семинарах, на обучении, на всех конференциях. Вот сейчас 26-27 апреля уже состоится торжественный прием по случаю 150-летия российского нотариата. Сначала была конференция, я вам рассказывал, потом парламентские чтения прошли по нотариату в Совете Федерации под маркой 150-летнего юбилея. Ну, конечно, 26-27 апреля торжественный прием, говорят, первые лица государства можно принять участие, почтить, так сказать, наш нотариат по случаю его 150-летия. Ну, посмотрим, как это будет включаться. Но поиск реального вот этого целей и задач, которые реально достигаются этим нотариусом, они, конечно, эта проблема очень сложная. Ну, давайте на других примерах посмотрим. Начнем, а мы уже ставили, наверное, да, вопрос о реальном договоре. Да, мы здесь уже обсуждали с вами реальный договор, да, обсуждали, я не помню, о чем наша проблема. А?
Какой именно?
Проблематику реальных договоров в части должен нотариус засвидетельствовать, что деньги приняты.
Нет.
Ну давайте тогда повторим этот вопрос или еще раз обратим на него внимание. Итак, нотариальное удостоверение реального договора. Означает ли, что нотариус свидетельствует факт передачи денег, в частности, что не может быть фраза в удостоверенном реальном договоре, что деньги переданы до подписания настоящего договора, что в этой связи стороны не могут прийти за нотариальным оформлением сделки, которая имела место в прошлом, в отношении которой они нотариальную форму не соблюли, а теперь желают передать нотариальную форму. Сам по себе сюжет, как мы понимаем, не новый. Нередко граждане дают друг другу долг, расписок там не берут, да, потом кредитор не может спокойно спать, звонит должнику, говорит, слушай, спать не могу, но говорит, ну давай пойдем к нотариусу оформим. Идут к нотариусу, оформляют договор займа. Нотариус говорит, будьте любезны, не передайте деньги. Ну, я, конечно, утрирую, наш нотариус никогда не потребует клиент передать деньги, когда его никогда не увидит. Но вообще нотариус имеет все основания сказать, будьте любезны, не передайте деньги, удостоверяется реальный договор. Значит, это мало того, что ставит перед нами вопрос, можно ли облечь нотариальную форму сделки, сделку, которая была совершена в прошлом, потом мы вернемся там на другом уровне к этой дискуссии, сделку, которая была совершена в прошлом и не была облечена в нотариальную форму, можно ли ее позднее облечь в нотариальную форму, это раз. Но первый вопрос, собственно говоря, касается реальных договоров. Можем ли мы сказать, что от нотариуса требуется выступить свидетелем передачи денег, или вот эта сложившаяся практика, очевидно, что никто деньги в присутствии нотариуса не передает, это ясно, она правильная, и менять это обязанность нотариусу нельзя. Но это, кстати, касается любого нотариального договора, особая специфика здесь связана с договором ренты, который является нотариальным, с одной стороны, с другой стороны, конечно, там нужна государственная регистрация, потому что отчуждение недвижимости под выплату ренты, а с этой стороны возникает вопрос, что тогда является исполнением этого договора. И мало того, что договор ренты вновь обозначает эту проблему, передача недвижимости осуществляется записями в реестре или передача недвижимости осуществляется фактическим вводом во владение, но сразу возникает вопрос, а в чем состоит реальность этого договора с точки зрения нотариального удостоверения? Какая передача вещи нотариальная должна быть удостоверена? То есть должен нотариус сказать, что удостоверение договоров ренты осуществляется в этой квартире, которая передается под ренту, под эту ренту, где, собственно говоря, я удостоверяюсь в том, что плательщик передает квартиру, и вот, так сказать, я удостоверяю сам этот факт. Или мы говорим, нет, это все совершенно, конечно, излишне, это работать так не может, и поэтому нотариус все это удостоверяет в стенах своей нотариальной конторы, и никакая реальность здесь значения не имеет. Вот проблема удостоверения реальных договоров и реальности в самом моменте нотариального удостоверения ставит перед нами вопрос, а верен ли тезис, что нотариус удостоверяет сделку? Или все-таки нужно отказаться от постановки вопроса о том, что нотариус удостоверяет сделку, и сказать, что нотариус удостоверяет волеизъявление. И его интересует волеизъявление как таковое, безотносительно того, будут переданы деньги, то есть состоится заем или не состоится. Важно, что удостоверено волеизъявление. Смысл нотариата удостоверять волеизъявление. Это, кстати, даже с точки зрения систематики закона, потому что если мы откроем с вами действующие основы, то мы обратим внимание, как названа соответствующая глава и статьи соответствующие. Удостоверение сделки, конечно. Удостоверение сделок, глава 10. И если удостоверение сделок, то значит соблюдение правил реальности сделки должно быть обеспечено, деньги должны быть переданы в присутствии нотариуса. Жизнь, конечно, совершенно другая. Жизнь фактически превратила главу 10 основ в удостоверение волеизъявления. Удостоверение волеизъявления. В этом отношении, конечно, если согласиться с практикой, то надо прийти к выводу, что нотариус здесь не является реальным договором его неопытным. В свою очередь, разграничение сделки и волеизъявления тоже заставляет расставить акцент. Если нечто это волеизъявление, то значит главная задача нотариуса обеспечить, чтобы волеизъявление было адекватным. Другими словами, он не только должен предотвратить, конечно, пороки воли, но в той мере, в котором состоянии предотвратить, об этом мы еще позже скажем, как таковые должен предотвратить пороки воли. Но, во-вторых, он должен предотвратить использование риска правовой неграмотности во вред лицу. И об этом тоже прямо написано в законе, что задачей нотариуса является предотвращение риска правовой неграмотности. Давайте мы откроем с вами статью 16 основ, где прямо написано, нотариус обязан содействовать физическим и юридическим лицам в защите прав, разъяснять права и обязанности, предупреждать о последствиях совершаемых действий, и дальше подчеркнем, с тем, чтобы юридическая неосведомленность не могла быть использована им во вред. Вот если мы делаем акцент на волеизъявлении, то и смещается, в свою очередь, задача нотариуса. Его главная задача – предотвратить риск правовой неграмотности. Предотвратить, чтобы юридическая неосведомленность была использована во вред гражданина. При такой постановке вопроса главная задача нотариуса – это разъяснительная задача. Или то, что в литературе по нотариату, не в нашей, правда, а в западной литературе, по французской в частности, принято называть выполнение функции совета. Вот она, функция совета становится главной. Задача нотариуса – разъяснить, предупредить. Ну, возьмите ситуацию с реестром прав на недвижимое имущество, да? Как я приводил пример. Продавец приходит, он продает недвижимость и, показывая свой правоустанавливающий документ, предъявляет справку ЖСК о том, что пай выплачен. Да, пай выплачен, когда гражданину было 14 лет, при том, что стать членом кооператива можно только 16 лет. Значит, право с одной стороны не возникло, с другой стороны оно внесено в реестр. И тут мы говорим так, если нотариус не контролирует реестр, то он удостоверяет любую сделку, его задача разъяснить покупателю. Он должен покупателю сказать. Значит, имейте в виду, что продавец собственником на самом деле не является, пай он выплачивает неизвестно когда, неизвестно как. Поэтому я эту регистрационную запись ставлю под сомнение, но я ее ставить под сомнение официально не могу. Моя задача вас предупредить. Если я вас предупредил, дальше я могу удостоверить любую сделку. Важно выполнить функцию совета. Вот если функция совета выходит на первый план, то есть не контрольная функция, а функция предупреждения риска правовой неграмотности, если бы мы, конечно, функцию обеспечения законности поставили на первый план, то нотариус должен был бы отказать в удостоверении. Он сказал, мне наплевать на то, что здесь зарегистрировано это право, он не является собственником, и все. Но это если функция обеспечения законности. Если эта функция должна уступить, тогда побеждает функция совета. И тогда он говорит, удостоверяю любые сделки, любые, ну, кроме там явно противозаконных, потому что моя задача предупредить риск правовой неграмотности. Если мы на первый план поставим функцию быть публичным свидетелем, а нотариус безусловно публичный свидетель, то тогда в реальном договоре принципиальное значение имеет передача денег, а тогда он уже требует передать деньги в своем присутствии, потому что удостоверить это в данном случае публичным образом засвидетельствовать, что деньги действительно переданы, что сделка состоялась. Вот от того, как мы иерархизируем эти функции, какая будет превалирующая, какая подчиненная, такая модель нотариата. Вот в отношении реальных сделок мы можем сказать. Нотариус видит свою роль в предупреждении риска правовой неграмотности. Если они все разъяснили, то передача денег их не волнует, и такая постановка вопроса имеет право на существование. Если мы говорим, нет, это публичный свидетель, то тогда, конечно, это неверно, деньги должны быть переданы. Если это там проверка законности, то другие сюжеты возникают. Сюда же, к этой постановке проблемы, примыкает вопрос о том, может ли нотариус удостоверить исполнимую сделку. С одной стороны, она действительно, пока она эффективно не оспорена. И неизвестно, будет ли она оспорена, и в этом отношении, почему бы ее не удостоверить. Собственно, какая проблема? Она же сделка все равно. Она как потенциально оспорена. Конечно, если мы на первый план поставим задачу превентивного правосудия, мы уже об этом вспоминали, да, нотариус, как предотвращающий споры, обеспечивающий законность, то удостоверение оспоримых сделок должно идти на второй план, должно даже запретить, точнее сказать, нет, невозможно. Если мы скажем, что речь идет о функции совета, то это становится возможным. Ну, представим себе сюжет, граждане приходят из первой нашей части сегодняшней беседы, сюжет, граждане приходят, и гражданин говорит: вот я продаю, а он покупает. И нотариус спрашивает продавца: скажите, пожалуйста, вы в браке случайно не состоите? Говорит: состою. Требуется согласие вашей супруги. Он говорит: ой, не, она в жизни не даст согласия, или там я не здесь, или там мы фактически не живем, в общем, неважно. Не даст согласия. Покупатель говорит: я согласен, она не будет оспаривать. Я согласен на оспоримую сделку, удостоверяйте. Пишите, что вы меня предупредили, что нет согласия, что она может быть оспорена, но я согласен. Я принимаю риск на себя. Можно удостоверить или нет? Риска правовой неграмотности нет, потому что нотариус предупредил о том, что она оспоримая, разъяснил последствия. Гражданин пошел на такое удостоверение. Опять, если главная задача обеспечения законности, то тогда удостоверить нельзя. Ну и тем более задача предотвращения правовых споров. Какое предотвращение, если он провоцирует тем самым споры? Если это задача предотвращения риска правовой неграмотности нет, мы все объяснили, обо всем предупредили, и дальше сторона самостоятельно решила, что она будет совершать эту сделку, ради бога, в конце концов, имеет право. Дальше уже нотариус занимается всем остальным, предупреждает, разъясняет, ну, и выполняет все остальное.
А последствия?
То есть вы согласны, что оспоримую сделку нотариус разрешить может?
В том числе и
будет статья.
Нет, если он предупредил, ему отвечать не нужно. Видите, я же от вас предупредил.
Ну, так как вот в нашем примере о цене. Когда заниженная цена, он явно видит, что цена заниженная, он
предупреждает. Когда я привел пример о цене, я сознательно хотел подчеркнуть, что пример о цене наиболее выпуклым образом он означает пределы нотариального контроля просто, да? Потому что мы поставили вопрос, где заканчивается публичный контроль, где начинается свобода договора. Ибо мы и должны это подчеркнуть с вами принципиально. Нотариальная форма – это публичный контроль за оборотом. Здесь действительно такое симбиотичное переплетение этих целей и задач. Если мы посмотрим глазами клиента, то мы скажем, что нотариальное удостоверение для клиента. А если с точки зрения обеспечения законности, то это публичный контроль. И если для клиента, пишите какую угодно цену, нотариусу не касается свободы договора. Если это публичный контроль, то, конечно, заниженная цена – это отказ в удостоверении со всеми вытекающими отсюда последствиями. Не будем повторяться, мы об этом говорили. Цена сделки преломляет все ее условия. Кстати, возвращаясь к моей любимой теме допустимость доказательств, когда с нотариусами на эту тему общаюсь, то я всегда, как они пишут-то? Теперь же фразы такие появились в материальных договорах. Содержание статьи 550, 555 и всех там прочих статей о купле-продаже недвижимости разъяснено. И стороны заявили, что цена, отраженная в этом договоре, это настоящая цена. Да, там просто так и с этими словами не пишут. Так, словно там может быть написано, стороны заявили, что они пошутили, указав эту цену, имеют в виду другую, но как же они заявили? Да, заявили, все удостоверяем, они же удостоверили. Заявили, все. Риска правовой неграмотности нет. Наталья с публичным порядком удостоверила, что подлинная цена другая, а в случае чего тут выяснит какая. Нонсенс. Но я когда всегда говорю про 555 статью, я всегда ставлю вопрос. А вы разъясняете, что из 555 статьи можно вывести правила допустимости доказательств? Сейчас мы дойдем до разъяснения вообще. Что такое, что можно разъяснить, что разъяснить вообще нельзя гражданину. Но они, конечно, сами не знают, что 555 может быть комплектировано через допустимость доказательств, поэтому они, естественно, этого не разъясняют. Но возьмите оспоримые сделки. Смотрите, как происходит с практической точки зрения. Самый распространенный пример оспоримой сделки – это либо согласие супруги, да, которое нужно получить на распоряжение общим имуществом, это ясно. И второй сюжет – это крупные сделки, идет из заинтересованности в корпоративном праве. Как у нас происходит проверка того, что сделку можно совершить? Надо принести справку, что сделка не является крупной, что сделка не является заинтересованностью. Как это делается? Директор, подписывающий сделку, приносит справку. Такие справки сдаются в регистрирующие органы, если это простая письменная форма сделки. Такие справки сдаются нотариусу, если это нотариус удостоверяет. Парадокс состоит в том, что правила о крупных сделках и о сделках с заинтересованностью ограничивают полномочия директора. Это вообще правила, не позволяющие ему совершить сделку. А о том, что эти правила в данном случае не работают, он сам сообщает. То есть не сообщает то лицо, которое ограничено. Но если я директор, и я хочу обойти эти правила, я, естественно, дам справку, что эта сделка и не крупная, и не заинтересована. Это же меня ограничивает. И, значит, нарушить-то эти правила могу только я. Кто еще может нарушить? Только я могу нарушить. Так если я хочу нарушить, неужели я не дам такую справку? Я уже вознамерился совершить крупную сделку без одобрения акционеров. Я сам заинтересован в ней, я собираюсь ее совершить без одобрения акционеров. Я хочу, конечно, я выдам эту справку. Значит, как мы проверяем соблюдение законодательства о крупных сделках, о сделке заинтересованности? Берем справку у лица, которое и нарушает эти правила. Назвать это просто абсурдным, это мягко сказано. Причем это так все и делается. Так поступают регистраторы, например, и так поступают нотариусы. Но регистраторы ладно, регистрационная процедура сугубо формальная, регистратор по внешним признакам проверяет там особо. Но уж нотариус, который по сути участник переговорного процесса и обеспечивает эту самую правовую безопасность для второй стороны сделки. Как он вообще может принимать такие справки? Это, конечно, никакая не проверка. Давайте мы представим себе, как должна так быть такая проверка. Нотариус должен сказать, представьте мне баланс. Потом нотариус должен сказать, нет, подождите, знаете что, я лучше сам запрошу ваш баланс налоговой инспекции, а то мне представите какой-нибудь фальшивый баланс от этой налоговой инспекции. Поэтому сегодня вы приходите за удостоверением сделки, вам говорят, приходите через пару недель, получим информацию с налоговой инспекции, получим список ваших апеллированных лиц, все изучим, все проверим. Глядишь, через две недели будем готовы обсуждать текст сделки. В наших условиях это означает, что все сбегут от нотариуса, все скажут, что нотариус это вообще из чади ада, и вообще что это за нотариат, а мы тут уже сегодня успели говорить о стабильности оборота, о защите оборота и так далее. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что вопрос о том, является ли нотариус тормозом на пути развития оборота, это не тривиальный вопрос. И в классических источниках, посвященных нотариату, не наших, естественно, прямо отмечается, со времен Наполеона еще, что нотариус замедляет оборот. Но это благо. Потому что замедление – это лишняя возможность подумать, проверить, задать друг другу вопросы, что-то уточнить. Ну, как говорится, каждому вопросу надо дать устояться, и он решится сам собой. Поэтому удостоверение по модели «утром пришел и через полчаса уже договор удостоверили» – это не нотариальное удостоверение. Нотариальное удостоверение, когда сегодня обратились, а удостоверение будет через 2 недели. Вот нотариальное удостоверение. Глядишь – цены изменятся, глядишь, внешние условия, глядишь, что-то кто-то узнает про кого-то, глядишь, нотариус что-то проверит, сообщит. В этом смысле, да, нотариус замедляет оборот. Но считать ли это пороком или считать это благом, это вообще говоря большой вопрос. И в классических источниках указано, что это благо. Замедление оборота – это благо, а не препятствие на пути оборота. Но я вспоминаю дело, с которого я начал погружаться в нотариат, когда нотариус пришла ко мне с просьбой представлять ее по иску о привлечении ее к ответственности. С этого в свое время уже много лет назад началось мое знакомство с этой темой. Она удостоверила договор при следующих обстоятельствах. К ней пришли граждане и сказали, нам срочно ставить договор купли продажи квартиры. Вот все документы готовы. Она сказала, у меня сегодня полная запись. Они сказали, хорошо, тогда после конца рабочего дня. Вы готовы на связь? Она говорит, ну, кто из нас откажется после конца рабочего дня при условии соответствующего вознаграждения, так сказать, задержаться на работе. Ну, так сказать, засрочно. Она сказала, хорошо. Они ушли утром, пришли после 6 часов. И продавец действует через поверенного, по доверию. Она берет документы, удостоверяет, ее особо ничто не смутило. Потом выясняется, что действуют мошенники, что настоящий собственник этой квартиры вообще проживает в Беларуси, который потом приезжает, заявляет индикационный иск. Приобретатели, конечно, добросовестные, но ВИЧ выбыл из владения собственника по имени Моли, какие-то шаромыжники, подарительные нам действия и прочее, прочее. И у добросовестных приобретателей квартиры истребованы. У добросовестных приобретателей – это обычные советские обыватели, мама, дочка, зять и двухлетний внук, которые дальше предъявляют иск к нотариусу о размещении вины, причиненном незаконным совершением деяния действия. И солидарно к Российской Федерации за вред, причиненный регистрации. Сделки подлежали регистрации, сделка была зарегистрирована, естественно, незаконно. И в перечне претензий, я потом еще не рад буду возвращаться к этому делу, в перечне претензий в исковом заявлении были следующие. Во-первых, она не позвонила тому нотариусу, который удостоверил доверенность, по которой действовал представитель продавца. А если бы она позвонила, она бы убедилась, что такая доверенность в действительности не удавалась, что она спасится. Ну, первый ответ у меня был формально юридический. Что это такое звонить по телефону и проверять, вы это доверенность или нет. Это же нотариальные действия, что звонить по телефону вообще. Между тем, нотариус, твой клиент, как честный человек, сказал, так вы знаете, вообще-то говоря, мы действительно всегда звоним, я не буду это отрицать. Приходит человек по доверенности, если доверенность выдана в Санкт-Петербурге, то всегда коллеге звонишь и говоришь, слушайте, а вы давали такую доверенность, всегда страхуешься. Но понимаете, они меня уговорили принять их после окончания рабочего дня. И я туда позвонить-то позвонила, только там-то было уже закрыто. Вот. А вы должны были меня предупредить, что вы не можете туда позвонить, и советуете мне отказаться от сделки. А вы смолчали. Наталья говорит, ну, во-первых, я не обязана звонить. Говорит, ну, не обязан, ты не обязан. Но все знают по всей России, что ты, Наталья, друг другу звонят. А поэтому не только не сделали, вы и меня не предупредили. Я думаю, что клиентка права. Я, конечно, выиграю дело. Я думаю, что клиентка права. Дальше она сказала. Вы видите? В правоустанавливающем документе написано квартира 52 метра 4 десятых квадратных метра, а в пиповском паспорте 54,5 квадратных метра. Вы почему не обратили внимания на это расхождение в площадь? Она говорит, да Господь с вами. Они обменяют то лазерными линейками, то шагами, Кто еще? Вернее, каждый раз новые методики, как обмена площади. Это нормальная ситуация, нормальное расхождение между документами. И для этого никакого значения. И ты сказала, вот изъя. Если вы придали этому значение и отправили бы нас в ПИП получать объяснение этому расхождению, то сделка бы не состоялась. Дальше она сказала, посмотрите, нам был представлен правоустанавливающий документ, подтверждающий право собственности продавца. Но ведь здесь, в этом правоустанавливающем документе, это я, кажется, что я придумал, это не придумал, это реальное дело, везде, где стоит знак номер, вот символ номер, ну номер квартиры, там, да, номер документа, везде вместо номера какая-то закорючка, какой-то другой символ. Ну почему не обратили на это внимание? Вы должны обратить внимание и усомниться в подлинности этого документа. Она говорит, вы знаете, я действительно обратил на это внимание. Но дело все в том, что по всему тексту этого правоустанавливающего документа везде таким образом одинаково обозначен этот символ. И я поняла, что на пишущей машинке, ну это была еще пишущая машинка, ну просто калитка пишущей машинки была с дефектом, и там где номер, там видимо что-то, дефект какой-то был, и вот везде выскакивала вот такая загогулина, обозначающая номер, но я просто увидела, что по всему тексту одинаково, и поэтому я не придала этому значения. Очень плохо, что вы не придали этому значению. Вы придали этому значению, сделка мне не состоялась. И вообще, а вы государственному регистратору позвонили и проверили, еще право зарегистрировано? А надо сказать, что в 90-е была такая практика на заре, когда они звонили даже государственному регистратору, вы проверяли, а выписка-то из реестра не фальшивая ли случайно? Это сейчас, когда электронные ресурсы, все включены электронным образом, все просто. Она говорит, нет, ну это же было после окончания рабочего дня, конечно, не звонила. То есть вы везде позвонили. Если вы на все обратили внимание, если вы задали вопрос, если вы сказали, нет-нет, давайте все уточним, приходите завтра, сделка бы не состоялась, эти бандиты поняли бы, что ничего не получается. А мне же вопрос не обратили, выключили на время. Ну, самое сложное там было в этом деле, это проблема солидарной ответственности с государством. Я потом расскажу об этом, солидарной или не солидарной, и почему сам так согласен, что солидарно должно быть. Ну, конечно, доказано, что солидарности нет, и, в общем, было выиграно дело. Но вообще, вот такое абсолютно банальное, абсолютно житейское, уж куда более житейское дело, представляете, чем это. А оно показывает, что такое нотариус, как замедление оборота. Это замедление оборота. Это вот эти вопросы, это вот эти вот ключевые переговорства, рукоедство вот этого. А вот это благо. Говорит, если бы вы все это сделали, сделки бы не было. А сейчас возбуждено уголовное дело, приостановленное за неустановление личности обвиняемого. Взыскивать нам этот билет не скоро, мы на улице с возвращенной квартирой, и жить нам негде. Это я говорю сейчас к ответственности. И это показывает нам, что мы должны построить это по иерархии. Она говорит, вы знаете, я вообще готов буду сверять все, что угодно, но обо всем разъяснить. Сейчас скажу, покупатель, вы видите, какой-то тут крючок стоит непонятно. Он говорит, да наплевать. А, ну наплевать хорошо. Я вам обратил внимание, что у них крючок. Наплевать так наплевать, он стреляет. Я не смог позвонить в эту нотариальную контору, которая была доверенность. Нет, нет, вы очень торопитесь. Отлично, распишитесь, что вы очень торопитесь. Я вас предупредил. Это называется использование риска, предотвращение риска правовой неграмотности в обычном суде. Если это в фокусе нотариальной функции, тогда можно удостоверять господина. Если в фокусе нотариальной функции все-таки обеспечение законности, то тогда оспоримые сделки удостоверять нельзя. Но как их проверять тогда? Ясно, что справка от директора, что сделка не крупная, не с заинтересованностью, это просто издевательство над законом, над функцией нотариата и над здравым смыслом. Проверяет тот, кто обманывает, и от него и берут информацию о том, что он обманывает. Так, это же естественно. Ладно, мы откуда-то из внешнего источника получаем бы. Его эти правила ограничивают в полномочиях, он и дает эту информацию. Какая же это проверка? А подлинную проверку, если бы мы вообразили, то это нотариальное удостоверение занимало бы, ну, 3 недели там точно. Пока мы запросим балансы, пока они к нам придут, пока мы их соотнесем со стоимостью этой недвижимости, пока мы запросим документы о вводе этих активов в эксплуатацию, какая была инвентарная стоимость на момент ввода утраты, пока мы все проверим, да, сделка не крупная. Ну, это нотариус, который разбирается в бухгалтерских балансах, который разбирается во всех привычных бухгалтерских документах, который в состоянии оценить, сказать, да, она не крупная, я вам сплю. Ну, естественно. Ну, мало того, что с практической точки зрения вообразить себе, что наши нотариусы выполняли бы эти функции весьма сложно. Ну, а если бы мы такую модель сейчас нарисовали, то такая была бы глава. Проверка, что сделка не крупная, не сделка заинтересована. Из какого количества действий должна была бы состоять описание этой процедуры, и кто бы это стал выполнять? А дальше все бы сказали, да вы что, это не нотариус, это просто полный паралич оборотов. А мы бы в ответ сказали, так это специально так. Зато теперь директору, чтобы обмануть и совершить крупную сделку без согласия общего собрания акционеров, придется такое количество ума сфальсифицировать. Столько всего организовать, чтобы обвести нотариуса, что процент таких сделок просто кратно стремится к нулю, уже падает, и вообще это все уже становится неактуально для нашей практики. Если же мы говорим, да нет, ну, конечно, все нереально. Оспоримая сделка все равно сделка. Она все равно действительно, пока она не оспорена, то оспоримость нотариуса не волнует. Его задача такая. Задать вопросы, получить ответы на вопросы и предупредить. Он женат, и жена не дала согласия. Согласны покупать? Согласен, потому что я знаю, что она оспаривать не будет, мы с ней дружим. Покупай, я тебя предупредил, покупай. Все, нет проблем. Крупная сделка. Покупатель говорит, да, да. Конечно, он заинтересован, этот директор. Так мы вообще с ним вместе это все делаем. Пожалуйста, мы разъяснили, что все предупреждения, что сделано, заинтересованы. Ну,
настоящие. Разъясняют одним, а права нарушаются другим.
Дело невозможно сделать так, чтобы защитить права. Хорошо, я согласен с вами. Есть это очень правильный, важный вопрос. Это контроль и помощь. Контроль, с одной стороны, с другой стороны, помощь. Лицами, обратившимися за совершение сделки, для них или это законность оборота? Если думать о третьих лиц, на первый план выходит законность как таковая. И, конечно, законность как таковая – это своего рода тотальный контроль нотариуса. Если на первый план выходит помощь лицам, обратившимся, тогда, конечно, третьи лица, извините, для них есть суд, суд будет распаливать. А нотариусу важно, чтобы между обратившимися была полная ясность, и все обо всем были предупреждены, и все все знали. И за этими рамками нотариус это все не волнует. Ну, это еще все связано, конечно, с возможностями нотариуса по установлению фактического состава. И глубина, во-первых, проверки фактического состава, и возможности установления. Ну вот давайте наша любимая тема с общей собственностью супругов. Это вечный нотариальный вопрос. Сейчас как-то постепенно острота его стала сходить, но последние 15 лет, наверное, не было ни одного семинара, где не задавали бы этот вопрос. Итак, могут ли супруги купить имущество в общую долевую собственность? Могут ли? Или если они, находясь в браке, покупают в общую долевую собственность, то автоматически объект находится в совместной собственности, потому что каждая доля находится в совместной собственности, ибо они в браке. Могут ли?
Брачного договора нет, конечно.
Просто пришли, покупают в долевую собственность. Действие нотариуса. Так, извините, долей не будет, сейчас напишу, что совместная собственность.
Принцип свободы договора. Нужно его широко трактовать и исходить из того, что...
С таким уровнем
правосознания. Нет, это важно. Ну, во-первых, по основному, если бы законодатель не трактовал широко свободу договора, он исходит из презумпции того, что каждая норма, она диспозитивна.
Как и эта норма
диспозитивна? Нет,
самое вопрос стоит. Теперь, то есть, у них на это имущество выделяют, собственно,
да?
Да нет, это исключение из всего этого дела. И как раз исключение вообще из всех общих правил о том, что все по общим правилам по долям. И здесь как раз толковать нужно наоборот.
Что если супруги, то совместно.
То есть нет брачного договора. Нет брачного договора. Именно так, потому что там же есть риск для кредитора, поэтому есть норма о предупреждении.
Нет, ну брачный договор, это понятно, если он есть, там специальные правила, мы уже начинали это обсуждать с вами. Да,
нет, конечно.
Полагаете, что если супруги, то только в совместном
жизни? Ну да.
Нет, даже если договор будет написан там долевая,
то
оно будет совместно.
Ответ не верный.
А если толковать это как бы все
Как-то вообще с ним невозможно разговаривать, да.
Можно истолковать это как заключение ими брачного договора?
Нет. Брачный договор в нотариальной форме, специальный порядок.
Вот они уже у нас.
А?
Вот они у нас. Не,
а, тогда это есть известный аргумент, что брачный договор – это договор между ними, а договор купли-продажи – это договор с продавцом. И в договор с продавцом включать свой брачный договор между собой нельзя. Это известный аргумент. Хотя бы даже все было в нотариальной форме. Почему ответ неверный? Потому что в законе написано, что общим имуществом является приобретенное на общие средства. Дальше есть указание, что является общими средствами. И, конечно, там же написано, что не является общими средствами. Общими средствами не является полученное в дар, полученное по наследству. Ну и там, если закон что-то устанавливает, что не является общими средствами, то не является общими средствами. Ну, вот здесь уже мы упоминали, Нобелевская премия будет ли общим имуществом, да? В общем, таким образом, закон не отрицает того, что у них могут быть личные средства. Теперь, лишены ли они возможности объединить личные средства для покупки? Очевидно.
Но будет совместное презюмироваться. Дальше это все будет доказано в суде
прижимательства. Вот, это возвращается к тому тезису, который мы начали говорить. Ну, скажем, да, они могут объединить личные средства, но это будет презюмироваться, что это все равно общее, а в суде они могут потом доказывать, что она на самом деле долевая, что источником приобретения были личные средства. Годится. Тогда задаем, собственно, главный вопрос, к которому мы подходили. Презумпция общности имущества и общности средств, направляемых на покупку имущества, и вообще эта презумпция общности, опровергается только в судебном порядке? Или она опровергается и таким, в ходе такого правоприменительного процесса, как процесс у нотариуса? Например, нотариус говорит, сообщите, пожалуйста, источники средств. Одна супруга говорит, я вчера получила наследство, а супруг говорит, а я эти средства нажил до брака. Пожалуйста, напишите нам заявление, что вы получили наследство, а вы нажили до брака. Пожалуйста, удостоверяем в долевую собственность, потому что это именно долевая собственность, потому что объединение средства, не являющиеся общими. Или нотариус задавать такой вопрос, устанавливать источник происхождения средств. И в этом смысле вообще в это влезать не может, потому что презумпция общности в стенах нотариальной конторы неопровержима.
Надо смотреть семейный кодекс. Как я его помню, сейчас, конечно, давайте посмотрим.
Давайте посмотрим.
Здесь именно презюмируется, что вот при
рождении
при выделе долей. Здесь именно суд уполномоченный.
Нет, это при выделе долей.
Ну и
у нас сейчас, минуточку, когда возникает вопрос, мы купили в долевую собственность, потом один из них свою долю продает. Если это долевая собственность, то это преимущественное право покупки. Если каждая доля в совместной собственности, то продать его долю можно только с согласия другого супруга. Поэтому дело даже не про раздел. Один из них пришел продавать свою долю. Какой режим включаем? Преимущественного права покупки или получение согласия второго супруга на отчуждение? Вот где вопрос. А раздел-то вы правы. Естественно, раздел в судебном порядке. Но здесь вопросов нет, а там суд будет устанавливать. В чем вопрос? Опровергается презумпция, все вопрос понятен, я думаю, да? Опровержима презумпция только в стенах суда или презумпция опровержима и на реальном? 37-я, вы правы, конечно, вы правы. Ну давайте 37-я откроем.
Судом.
Нет, это при разделе. Она все-таки интересует источники возникновения общей собственности. Вы про раздел абсолютно правы, конечно.
В суд мы идем восстанавливать нарушенное право.
Это когда нас... уже раздел, когда спор о праве,
конечно. Если она у нас не нарушена...
А вот 36-я. Имущество, принадлежащее до вступления в брак, а также полученное в дар или по иным безвозмездным основаниям, является его собственностью. Соответственно, объединить личные средства они могут, ну вопрос риторический, но могут, конечно, объединить личные средства. При объединении личных средств они покупают в долевую собственность, они совместно. Отсюда вопрос, могут ли супруги быть субъектами не только отношений совместной собственности, но и долевой. Конечно, могут. Совместная собственность, если купили на общие средства, долевая собственность, если объединили личные средства. Объединить личные, конечно, могут. Я думаю, что здесь, ну, мы согласны, наверное, с этим все, да, потому что вряд ли мы, понимая, что закон прямо говорит, что у них есть личные средства, запретим их объединять. А если они объединяют личные, то они покупают. Нет,
возникает резонный вопрос. Почему вы тогда заключаете сделку, объединяя личные средства, а не тратите совместное имущество?
Ну вот задача, которую раньше наши молитвы решали, а теперь я любезно решаю эту задачу сейчас сам здесь, когда надо было ее раздать, был приведен гротесковый пример. На следующий день после регистрации брака супруги купили квартиру. А потом один из них пошел продавать долю. И нотариус сказал, дайте мне, пожалуйста, согласие второй половины на отчуждение доли. А отчуждающий сказал, извините, вы видите, мы купили на следующий день после вступления в брак. Мы еще нажить ничего не успели. Мы покупали наследство, нажитые до брака. И поэтому мы купили именно в долевую собственность, и никакого согласия я получать не буду. Можно говорить только о преимущественном праве покупки. Но это было сознательно, конечно, так написано в задаче, с акцентом на то, что купили на следующий день после регистрации брака. Так мы можем предположить, что либо на подарочные деньги купили, если был большой банкет, ну, это по-разному бывает, сейчас вообще, пусть и даже не так далее. Но, соответственно, неизвестно, там, значит, он говорит, это все до брака, мы ничего нажить успеть не могли. Мы просто не могли по определению. Поэтому либо на подарки общие, либо, значит, на средства нажитые до брака. И действительно это подтверждается, что это нажитые до брака. Вот принципиальный вопрос. Как вообще чувствуют себя презумпции в стенах нотариальной конторы? Они для нотариуса неопровержимы и опровергаются только в суде, или они для нотариуса тоже опровержимы? Вопрос, между прочим, да, сугубо практический, с одной стороны, и абсолютно методологический для понимания вообще всего процесса факта установления в стенах нотариальной конторы. Как вообще там протекает процесс факта установления, какой круг фактов нотариус устанавливает.
А если они за один день взяли кредит?
Нет, вы должны указать источник, пожалуйста, вопрос-то и в чем? Вы хотите в долевую собственность, тогда сказать, будьте любезны, укажите источники. Понятно, что нотариуса тоже можно обмануть, мы сейчас будем говорить о последствиях обмана нотариуса. Но сейчас даже мы не имеем в виду девиантное поведение, мы имеем в виду нормальных граждан. Вы укажите источник, говорят, это кредит, который мы вчера там утром получили, пришли покупать. Читая теперь определение Верховного суда, мы берем кредит, а как кредит-то брали? А у нас там две подписи по кредитным договорам. Но все, общие средства, совместная собственность, следует возвращать вместе. Нотариус все установил, совместная собственность. А один говорит так, я кредит взял, а второй по наследству получил. А теперь по Верховному суду, кто взял кредит, это его личные деньги и личный долг. А второй по наследству, значит, объединили личные средства, значит, долевая собственность.
Ну, а как нотариус проверит эти обстоятельства?
Глубина проверки, мы уже стали с вами обсуждать, что такое глубина проверки. Я сейчас даже не об этом. Должен он задать вопрос. И если ему подтвердили, что куплено за счет личных средств. Должен сказать, извините, долевая собственность только в суде. Здесь у нас совместная, и мы здесь вообще это все не выясняем, вопросы такие не задаем и не устанавливаем. Вот вопрос. В принципе, устанавливает ли нотариус и опровержима ли презумпция в стенах нотариальной конторы?
Скорее нет, потому что там презумпция совместности тоже действует в нотариальной.
Действует, но опровержима ли она? Является ли он тем правоприменителем, перед глазами которого она может быть опровергнута?
Я считаю, что да. Нотариус не сделан публичной
функцией. Чтобы нотариус не написал, а суд в последующем не будет связан с квалификацией нотариуса.
Стоп. Естественно, его могут обмануть. Потом, например, супруги скончались, открылось наследство, и наследники стали доказывать, что все это было не на личные средства, а все равно на общее, это совместная собственность. И наследники передерутся и докажут, что совместная собственность. Это все понятно. Я сказал, что вопрос об обмане нотариуса мы рассмотрим позднее. Это очень важный вопрос, кстати сказать. И мы, конечно, мимо него не пройдем. Но сейчас с точки зрения понимания презумпции, презумпция наша с вами, это доказательственный инструмент. С точки зрения презумпции порядка ее опровержения. Вот как вопрос стоит. А как для этого этот вопрос, как раз возвращаясь к тому, о чем мы говорили до перерыва. А до перерыва мы стали ставить вопрос. Все-таки исходим ли мы из того, что это две параллельные реальности, реестровая и судебная? Или мы исходим из того, закон моделируется, что двух параллельных реальностей не бывает? Точно так же вопрос стоит и здесь. Судебная реальность и нотариальная – это две параллельные, не пересекающиеся. Суд, конечно, все знает, суд все установит, у суда будет та собственность, которая на самом деле. А для нотариуса только совместно. Или мы говорим, нет, нельзя же закладывать такой конфликт. Какое же это превентивное правосудие, какое же это вообще ликвидация риска правовой неграмотности. Значит, понятно, что мы максимально сближаем эти системы. Значит, как же мы можем заранее сказать, извините, товарищи, у нотариуса это всегда будет совместная собственность, хоть тут что вообще. А если хотите долевую, идите в суд. Ну, там доказывайте, что она долевая. Но это же противоречило бы тогда здравому смыслу. И предназначение, что это за нотариат, за такой, который вместо ликвидации правовых конфликтов провоцирует правовые конфликты с последующим опровержением презумпции в судах. Тогда, наверное, мы должны сказать так. Конечно, нотариус задает вопрос об источниках средств, отбирает заявление об источниках средств и говорит, это именно долевая несовместная, а именно долевая. Я это установил. Глубина проверки, повторюсь, другой вопрос. Но я это установил. Тоже мы можем глубину проверки себе и воображать, так сказать. Во-первых, они же не просто каждый о своих источниках средств заявляют. Они одновременно опровергают или соглашаются друг с другом. Мы мужу говорим, скажите, пожалуйста, она не врет все это в порядке наследия, а подтверждает, что это ее личные деньги? Он говорит, да, у нас общих нет, пишите, что общих нет. Он сказал, что он взял личный кредит. Вы случайно подпись не поставили под тем кредитом, жена? Случайно не является вашим общим, это действительно так? Она говорит, да, так и есть, общих нет, нет, чешу, ничего заработать вместе не успею. Ну, окей. То есть они не только каждый дали судную информацию, они еще и проверили друг друга, и подтвердили друг друга. Ну, гипотетически можно проверять и глубину, определять глубину проверки и дальше, конечно, там рисовать. Но в целом, я думаю, что презумпции, конечно, в стенах нотариальной конторы опровержены. Должны быть опровержены. Иначе это параллельная правовая реальность, судебная и нотариальная, конечно, из чего исходить невозможно.
Если нотариус вот его не обманул, он просто ошибся в правовой квалификации. Суд же не связан с этой квалификацией?
Нет, ну, это, конечно, другой вопрос. Но если он ошибся, то это вопрос как раз уже о его ответственности дальше вставит. Это уже другое дело. Но, конечно, суд не связан. Нет. Нет. Что значит не связан? Это следующее обозначение. Мы обозначили, что есть часть 5 статьи 61 с предустановленной силой. Но я только там по верхам прошелся, по фальсификации, да, потому что там два объекта фальсификации. Но еще вернемся к ней. Подождите, это такое... Все расскажем. Поспорим, расскажем, задачи порешаем. Все как бы. Это вообще страшно интересно. Если вообще будет, как это должно быть. Как это входит в эти стены нотариальные конторы вообще. Мама не дарит вообще. Да просто мама не дарит вообще, что делается просто. А если мы имеем в виду модель, а модель мы выстраиваем исходя из задач, а задачи, как мы видим, уже начали конфликтовать между собой, потому что обеспечение законности претендует на всеохватную задачу, когда нотариус проверяет, контролирует вообще все. Если мы на первый план выводим функцию правового совета, то его задача просто разъяснить, предупредить. И ничего дальше, так сказать, это не волнует его, дальше совершать хоть исполнимые сделки, хоть какие вообще. Если мы ставим на первый план функцию публичного свидетельствования, то публичное свидетельство не адресовано ни сторонам, потому что стороны и так знают, какой договор они заключили. Публичное свидетельство не адресовано третьим лицам. И тогда, конечно, говорим, нет, позвольте, ваш акт будет потом связывать третьим лицам, потому что третьим лицам придется его опровергать. Стороны ничего опровергать не будут, они так знают, что было на самом деле. А вот эти лица будут связаны вашим публичным свидетельством, и тогда, конечно, это совершенно другой взгляд на эту проблему. Если мы сюда добавим фискальные функции, если они есть у нотариата, мы в прошлый раз об этом сказали, продавать по заниженным ценам там и так далее, то это уже третий, там, четвертый, пятый облик нотариата. И от того, какое количество функций на него возложили, и в каком они сочетании, а мы сейчас обсуждаем самое типичное нотариальное действие удостоверения сделки, от того, как мы их переплели и какая функция реализуется, от этого мы получаем с вами реальные правила совершения нотариального действия. Это вопрос, конечно, совершенно непростой. Но вот возьмите, кстати, изменения основ, которые произошли. Когда появилось 54-е постановление пленума о купле-продаже будущей недвижимости, встал вопрос. Откроем 54-ю статью основ. Как сломали правила 55-ю, прошу прощения. Вы видите, 55-я статья в редакции 29 декабря 2014 года. То, что составляло основу так это нотариального удостоверения 80 лет вообще, изменили. Когда появилось постановление о купле-продаже будущей недвижимости. При удостоверении сделок с недвижимостью нотариус проверяет принадлежность объекта, за исключением случаев, если на момент совершения сделки данное имущество еще не принадлежит этому лицу. Пока не, в обороте никто не приветствовал купли-продажу будущей недвижимости, считали, что продать можно только реально существующую недвижимость, на нее, соответственно, правоустанавливающие документы, они проверяются, ну все ясно. И вот под влиянием 54-го постановления прошло это изменение. Отсюда сразу тренд. А зачем тогда вообще проверять ненадлежность? Тогда главная задача какая? Воля. Главная задача нотариуса в сделке – это воля. Риск правовой неграмотности. Вопросы задать, разъяснить, уточнить. Вот для чего нужен нотариус. А титул? За титул нотариус не отвечает. Поставим, кстати, вопрос. А действительно, с какой целью нотариус вообще проверяет титул? В конце концов, он удостоверит все, что угодно. Титул перейдет, если он принадлежит продавцу. Если регистратор откажет, нотариус скажет, ну а это вам что, я за титул вам не отвечаю. Это вам продавец говорил, что он собственник. А если он на самом деле не собственник, это ваши проблемы, этим занимается реестр. В каком отношении находится с этой точки зрения реестр и нотариус? В чем вопрос? Вопрос в том, что и реестр держатель, мы это уже вспоминали с вами, проводит правовую экспертизу, и нотариус проводит правовую экспертизу. Вопрос стоит так. Эти две правовые экспертизы имеют один общий объект или они имеют разные? Вот когда в этом деле, когда нотариус к нотариусу привлекли, предъявили этот иск, она сказала в моем лице, что подождите, какие вообще претензии? Сделка признана недействительной по мотивам порока титула. Отчуждала неуправомоченное лицо. Потому что там, где ГРП, фальшивые документы уже лежали, там уже шахтер Матина был сделан. Я-то здесь при чем? Я за титул-то не отвечаю. Я отвечаю, если сделка совершена под влиянием заблуждения. Я отвечаю, если сделка совершена под влиянием обмана. Вот я не разъяснила, не предупредила. Вот это я отвечаю. За волю сделки, за титул сделки я не отвечаю вообще. Титул – это предмет другой правовой экспертизы, государственной администрации. Зачем вообще тогда нотариус занимается титулом? Мы можем в 55-й статье поставить вопрос. Во всяком случае, мы видим, что титул – это факультативный признак нотариального удостоверения в этом смысле. За исключением случаев, когда еще не принадлежит. Придет продавец и скажет, а мне еще не принадлежит. Ну, не принадлежит очень хорошо, я надо проверять ваше правоустанавливающий документ. Может, принадлежит на самом деле. Ну, сказал, что не принадлежит, ну и ради бога, мы проверять не будем. Нотариус будет говорить, что значит спирт. Значит, главная задача нотариуса это воля сделать.
Так там в вашей истории там был поверен ее собственник, либо там была якобы перепродажа, и еще был поверен.
Да, там была якобы перепродажа, и потом поверен. Все было фальсификация. Ну, бедные граждане. Я на этой курсе сейчас пример приводил, но я его приводил, когда говорил о представительстве. Там, конечно, была такая ситуация, я рассказывал об этом публично, когда я нарушил закон об адвокатуре, потому что людей было тут очень жалко. Ну, просто по-человечески было жалко. Но, к сожалению, каждый из нас может оказаться в такой ситуации, как мы понимаем. И ясно, что я там представлял нотариуса, что, конечно, я там доказывал, что нотариус отвечать не должна. Надо сказать, что нотариус отказали прийти к нотариусу, и решение сразу вступило в законную силу. А вот отказ в иске в Российской Федерации, суд первой инстанции постановил Севастопольский, и в этой части госсуд отменил, передал дело на новое рассмотрение. И дело прошло второй круг разбирательств по привлечению Российской Федерации к ответственности. И вот там я настолько неудачный адвокат был, который вообще просто ничего вообще не соображал, просто ничего. И я им подошел в перерыве и сказал, я вот об этом тихо все рассказывал, вы знаете, ваши адвокаты берут дело к полному проигрышу дела. Я, конечно, не могу, так сказать, вам поговорить, но просто не получается ожидать, поэтому вот вам мой телефон, позвоните мне, и я вам дам людей, которые постараются сделать все возможное, чтобы выиграть у государства, чтобы государство собрать. За незаконную государственную регистрацию. Она, надо сказать, мне позвонила. Час вдала в трубку. Ну, я ее понимаю. Потом в конце сказала, и все равно вы на той стороне, я вам не верю. Я с вашими людьми дело иметь не буду. Я про себя, а я уже с Володарским и договорился, что он этим будет заниматься. Я сам вам объясню, как это надо сделать. Мы там все запишем вместе. Но она сказала... Нет. И, ну, дальше я уже умыл руки. Нотариус выиграла дело, решение в этой части вступило в законную силу. Потом я уже просто отслеживал судьбу этого дела, было передано новое рассмотрение против государства, и все равно против государства отказали, я уже вступил в законную силу окончательно. Хотя горсуд тоже, надо сказать, или попытался сделать все для того, чтобы из государства они могли изыскать, но они не делали, что они из государства тоже. тогда не спасаться, но от нее передавал много смотреть. Но поэтому я вот когда рассказывал о представительстве, я как раз об этом уже переводил о том, что законодательство об адвокатуре я нарушил, потому что о коллегах, как известно, как о покойниках, либо хорошо, либо ничего. И поэтому здесь я, конечно, не мог ей сказать, что ваши адвокаты пустое место и вообще я им помогу. Но был человек все просто, конечно, любишь. Они все находили в сутности, с ребенком. Все. Нет, ну просто скажу так, оказались на улице обычные люди, дети, миллионов они не заработают. И просто, к сожалению, такая драма житейская банальная. К сожалению, в наших условиях, конечно, очень банально. Так вот, я там говорил, нотариус занимается волей в сделке, а сделка признана недействительной и истребование состоялось ввиду порока титула. За титул нотариус не отвечает. Титул – это предмет экспертизы у государственного администратора, поэтому все проблемы с титулом – ответственность Российской Федерации. Не нотариуса. Теперь мы нашли подтверждение этого в 55-й статье. Если будущая недвижимость, то вообще титул не проверяется. Отсюда, конечно, и вопрос. Может быть, действительно задача нотариуса – это функция совета, это функция разъяснения, функция предупреждения. Другой вопрос. А каков объем этого предупреждения? Вот мы с вами сказали, что нотариусы разъясняют 555-ю статью Гражданского кодекса, например. Да? Например. 555-ю. Ну и там все они там разъясняют. Никто, конечно, ничего никому не разъясняет, потому что вопрос, как вы вообще разъясните человеку, который не знает закона, и что вы там, собственно, в этих статьях разъясняете? Статьи такие многомерные, статьи такие большие. Что там, собственно говоря, разъясняется в этих статьях? Из них можно даже допустимость доказательства вести. Кто это будет объяснять? Никто, конечно, ничего не разъясняет. Вообще возникает вопрос, и местная такая формулировка в договорах, положение статей таких-то разъяснены, и можно ли так разъяснять? Но давайте поставим, зададим себе вопрос. А налоговые последствия разъясняются ли? Мы же с вами 178 статью уже открывали под пункт 5, пункт 2. Давайте еще раз откроем. 178 под пункт 5, пункт 2. По-моему, мы открывали уже, да, говорили уже об этом. Извините, я просто уже что-то путаю, я последовал идти к этому 478. 178 Гражданского кодекса под пункт 2, под пункт 5. Перечень обстоятельств, влекущих признание сделки недействительной по мотиву заблуждения. Второй момент. Или мы с вами здесь об этом не говорим?
Заверение?
Нет, 177. Ну, просто нет, обстоятельства, о которых одна сторона сообщила другой, либо из которых сторона, очевидно, для другой стороны исходила при совершении сделки. Ну, видите у вас гражданство?
Нет, я понял.
Ну, так ответьте, пожалуйста, если читаете. Просто если меня, может быть, не здесь об этом говорили, то... Обсуждали, да, мы каузальные мотивы? Да? Не обсуждали?
Ну, в самый первый раз, по-моему, говорили.
А? Ну, мы вернемся, да еще раз просто это подчеркнем, что под пункт 5 пункта 2 это глобальная реформа. Конечно, поставим там отрицательный знак. Мотивы в сделке стали каузальными. Хотя пункт 3 дальше говорит, заблуждение в мотивах существенного значения не имеет. Но подпункт 5 опровергает это и говорит, если это обстоятельство, которое поставили в известность в другую сторону, то оно приобретает каузальное значение. По-моему, вы говорили об этом, нет?
Нет.
Приобретает каузальное значение.
Говорили в самом первом лекции.
Ну, наговорили, я тоже думал, что вспоминаю. Так вот, я сейчас к чему это, собственно говоря, вспомнил. Как вы думаете, вы признаете сделку недействительной, если... С очевидностью для другой стороны продавец исходил из того, что это отчуждение приведет к необходимости уплаты 12% с вырученной покупной цены. Обстоятельства, о котором вы упомянули в своем волеизъявлении, либо из которого вы с очевидностью для другой стороны исходили при совершении сделки. Ну, дело тоже рассмотренное здесь, Василиостровским городским судом, при нашем непосредственном участии. Близкая подруга нашей Елены Яковлевны, которая к тому же еще и проживает теперь двумя этажами ниже меня в моем доме, значит, проживала здесь в большой коммунальной квартире на, в общем, короче, здесь на Васильевском острове. Огромная коммунальная квартира. Ну, внезапно появляется богатый гражданин, который говорит, быстро-быстро покупаю, быстро разъезжайтесь, быстро-быстро. Даже все быстро, как известно, все быстро. И все было так быстро, он, правда, никого из них не обидел, он всем купил хорошие квартиры, все были расселены, все хорошо, там вот она в новом доме, там оказалось. То есть этого, здесь никакого обмана не было, все дело порядочно. Но все было так быстро, что до истечения трехлетнего срока с момента возникновения ее права собственности не хватило. И она, дочь, получатель пенсии на случай потери кормильца, отец скончался, сын, она сама инвалид второй группы, сын тоже инвалид, получают налоговое уведомление на 186 тысяч рублей каждый. Можно признать сделку недействительной, потому что они заблуждались относительно последствий, которые они себя облегают.
Сказать, что они должны были подождать чуть-чуть?
8 дней надо было подождать. 8 дней. И было бы 3 года, и налога бы не было.
Ну, у нас презумпция знания всех законов.
Я бы сказал, у нас презумпция сверхзнания. Суперзнания. Наши законы. Мы тут с вами сидим. По 2 часа пытаемся понять, что написано. Судебные акты читаем. При толковом мы обсуждаем. Ну, мотив то продаться какой? Продать, какой ему мотив гражданско-правовой? Разъехаться, продать коммунальную квартиру, купить другую. Понятно, гражданско-правовой мотив сомнений не вызывает.
Здесь нет именно гражданского права обстоятельства. То есть здесь же
во-первых, что делает товарищ Сорокин? Он задает вопрос. А вообще любое ли обстоятельство имеет в виду под пункт 5? Или только гражданско-правовой? Абсолютно верно. Допустим, в договоре было бы сказано, стороны, как мы уже с вами сказали, что такое подпункт 5? Это преамбулы к договору. Принимая во внимание, так как у нас преамбулы, стороны, принимая, дальше пошло, из чего они принимают во внимание. Принимая во внимание, что совершение данной сделки не повлечет для продавца необходимости уплаты подоходного налога, они сделали такое заявление, но они в нем заблуждались. Если считать, что имеются в виду только обстоятельства гражданско-правовые, то, конечно, вообще разговаривать нечего. Если считать, что любое обстоятельство, которое я включил в волеизъявление, то разговаривать есть о чем. Это чисто цивилистическая сторона проблемы, хотя понятно, что в этой ситуации 540 тысяч, они все получатели социальных пособий, это, конечно, без разговоров. За что мы зацепились? Ирина Николаевна ходила в суд, вы тут писали с ней на внимание, она, когда вышла из госсуда, она позвонила и сказала великолепную фразу. Хотел сказать, зацепились мы за следующее. 8 дней не хватало от момента регистрации договора приватизации этой квартиры. А если от даты заключения договора приватизации, то было больше 3 лет. Ну, естественно, налоговый инспектор сказал, что право собственности возникает с момента регистрации. С момента регистрации меньше 3 лет на 8 дней. А если с момента заключения, то больше. Когда она вышла из городского суда, она позвонила и сказала, слава Богу, что наши суды умеют жалеть. Всем все понятно. Всем понятно, какое решение формальное и юридическое. Дураков тут нет, когда возникает право отсчитать 3 года все состояния. Она говорит, ну так горсуд возил мордой об стол эту налоговую инспекцию. И припомнили все их дела. Им все припомнили. И сказали, а вот в тех делах вы другую позицию занимаете, а вот там-то вы вот так. И потом сказали, освободим граждан от этого налога и платить не надо, прошло больше 3 лет. Но она абсолютно правильно сказала, слава Богу, что он умеет жить. Вернемся к нотариусу. Сделка была материально удостоверена. Риск правовой неграмотности не должен использовать главных лицу. Включить сюда разъяснение налоговых последствий сделки. То, что это в действительности реальный мотив, это точно. Мы все понимаем, что они бы мертво сказали, мы не будем этого делать, если бы знали, что 500 000 надо заплатить налоги. Это вопрос одно. То, что в практической действительности на формировании их воли это обстоятельство оказывает колоссальное значение, ну, отрицать это идти против, просто вопреки здравого смысла. Это очевидно так. Включить ли в объем разъяснений? Нет, конечно.
Ну, потому что еще налоговые последствия, там, экологические обязанности, таможенные и далее.
Ну, хорошо. Давайте поставим вопрос так. Вот жил я в своей предыдущей квартире на улице Кораблестроителей, дом 29, и не оставил, как мне сообщили, что дом будет сносить. Да? Да. Я просто перескажу, что сделка была в материальной форме, это к этому же вопросу. Я прихожу, и соседи говорят: Миш, ты слышал, что дом-то наш будет растерять и сносить? Ну, что ты растеряешь? А я говорю: как? А ты что, не знаешь, что ли, что сейчас все застройщики ищут новые пятна под застройку? А как мы находим новые пятна? Хорошие дома признаются аварийными, сносятся и освобождаются под застройку. А тут такое место, напротив морского фасада, тут залив, тут все дела, Смоленка, тут все. Поэтому, я говорю: ну ладно, это понятно, основания какие? Как? Оказывается, дом 75-го года постройки. И в 80-м году между 5-м и 6-м подъездом дом дал трещину. Два подъезда расселяли, два года укрепляли там все, стягивали, и через два года меня заселили обратно. Ну, с тех пор стоят маячки, ну, вроде уже с 80-го года, уже не болеет там 2000 какой год, все нормально, все спокойно. Но теперь, когда застройщики ищут пятна под застройку, вдруг выяснилось, что там все вот-вот развалится, конечно, святое дело. Как только можно снести дом, так сразу выяснится, что все уже трещит по свам. Я говорю: ну вот. Вспомнили, что у нас там вот такая история была в 80-м году, и теперь сносят, сейчас будут расселять. Ну, она, я говорю: ну, куда нас всех? Ну, куда? В Колпино, конечно. Куда нас всех? С Василевского, в Колпино, известно, куда таких, как мы. Ну, к счастью, глянул мировой финансовый кризис, у инвесторов закончились деньги, все, дом стоит, не падает, никто не расселяет, никому дела нет, все нормально. Ну, спустя еще там какое-то количество лет, после этого я тут думаю, ну, когда я сказал там на полкомете, там стоял вопрос о том, отвечает ли продавец за качество жилья. Там в этом ключе стоял вопрос.
Продавая сказать, да, что дом аварийный?
А?
Продавая указать, что дом аварийный.
О круге обстоятельств, на котором должен меня предупредить продавец. Нотариус, ты используешь, возвращает риск моей неграмотности. Должен нотариус сказать: знаете, сейчас мы запросим историю дома, обратимся в компетентные органы. Я вас предупредил. Ну, по крайней мере, продавец, значит, обязан продавцу задать вопрос. Скажите, пожалуйста, сообщите о всех юридически значимых обстоятельствах, которые вы знаете в отношении этого дома. Не знаете ли вы сведения о том, что подвал все время затоплен водой, и что там, так как это рядом с заливом, то там вообще скоро все это вообще рухнет. Не знаете ли вы, что он под снос? Не знаете ли вы, что он проходил обследование и обследование показало, что он аварийный? Не знаете ли вы что-то еще? Он пишет: нет, не знаю, не знаю, не знаю. Он просто не обманывает, это другое дело, это будет обман. Но должен ли нотариус задать эти вопросы?
Ну, это же вопрос по качеству товара. По качеству товара покупать можно попробовать.
Может. Но это не факт, что нотариуса не интересует качество товара, он не задает такие вопросы.
Но это не правовой вопрос.
Это не правовой вопрос. Это вопрос разъяснения мне всех от тех аспектов, которые следует принять во внимание. Потому что, хорошо, он может не задать вопрос ему, он может обратить мое внимание, поинтересовался ли я одним, вторым, третьим, пятым, десятым. Ну, то, что наш нотариус ничего этого не делает, это, конечно, очевидно. Между тем вопрос этот стоит. И если вы посмотрите, я в данном случае уже не придумываю, а если вы посмотрите практику, ну, в том числе переводные материалы, а я уже сказал в самом начале, что, конечно, наше представление о нотариате это французские представления, бельгийские представления, швейцарские представления, то есть там, где Наполеон, собственно говоря, это насадил, и где это уже потом утвердилось в его, так сказать, понимании, вот эта континентальная Европа, то там-то как раз нотариус, который не выяснил сведения о страховании объекта, не уточнил, а получены ли необходимые лицензии, разрешения и прочее, 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 такой нотариус там будет ответственность. Поэтому мы можем вот в 10 главе наших основ написать: глубина проверки. Какой круг юридически значимых обстоятельств приобретает значение, о которых он должен, по крайней мере, предложить проверить. А вы знаете, покупатель, я вам предлагаю, поинтересуйтесь, пожалуйста, историей дома. А вдруг в этом доме между 5-м и 6-м подъездом 30 лет назад была трещина, и непонятно, когда она начнет развиваться, эта трещина, дальше. Задайте вопрос своему продавцу, чтобы в случае чего потом сказать ему, что он вас обманул, и искать себе убытки по 179 статье. Но я, по крайней мере, вам... Вот что такое функция совета? И, конечно, надо сказать, что в развитых правопорядках функция совета – это важнейшая функция нотариуса, и ее объем, ну, почти безграничен. Вот если никто не вменяет нотариусу медицинские аспекты, конечно, и не ставит вопрос о том, что нотариус должен предотвратить совершение сделки лицом, не отдающим себе что-то в своих действиях, потому что нотариус может не разглядеть, хотя он должен, конечно, принимать меры к тому, чтобы выяснить, отдает ли лицо себе отчет в своих действиях, но нотариус может в этом отношении заблуждаться. Поэтому оспаривание сделки по 171 статье ГК не составляет упрека нотариуса. Помните, я рассказывал про свою однокурсницу, как раз, да, которую сейчас представляю, когда мама, по доверенности которой сын заложил ее квартиру, обеспечивая свои займы, да, этот пример, мама сначала-то оспаривала сделку по 177, что она не давала себе отчет в момент, когда выдавала доверенность и так далее. И это нотариус не затрагивает, здесь упрека нотариуса нет. Ну, если то, конечно, это не очевидные ситуации, когда у постели человека, например, при инсульте нотариус удостоверяет завещание, как будто он понимает, там, кого он завещает. Это, конечно, всякие злоупотребления нотариусы должны за это отвечать. Но, в общем, нотариус не врач. В этом отношении сомнений нет. И, кстати, такова и французская практика, например, распаривание сделки по мотиву отсутствия дееспособности нотариуса не затрагивает. А вот объем функции совета в реальном, в нормальном нотариате, который, так сказать, на службе у гранта находится, это вообще архи-вопрос. Интереснейший, сложнейший вопрос. О чем он должен, по крайней мере, спросить? Вот сейчас отметьте, мы себе на заметках, мы потом увидим с вами здесь в этом проекте, сейчас мы будем открывать проект закона, не забудь пишите со мной. В проекте есть статья «Протокол совершения нотариального действия». Сейчас у нас протоколов нет, хотя некоторые нотариусы инициативно ведут протоколы совершения нотариальные. Что такое протокол? Протокол – это как раз документ, в котором должно и может быть отражено то, что не войдет в текст акта. Ну, вот эти все вопросы. Не сносится ли дом, не разрушая, ну, вот все что угодно. Это как раз для протокола. В текст акта это не войдет. Но это не значит, что эти вопросы нельзя и тем более не нужно задавать. Их вообще и нужно задавать. Да, это фактическое обстоятельство, но не правовое, вы абсолютно правы. И тем не менее вопросы качества, ну, в известных, конечно, пределах, сами по себе, и сказать, что они не охватываются, думаю, что охватываются, не только это. Но вот что касается налоговых аспектов, конечно, самый сложный вопрос. Упрекнуть нотариуса в том, что он не разъяснил налоговые аспекты вроде как нельзя, а с другой стороны, первое, что сказала эта дама, подруга Елена Яковлевна, первое, а можно ли привлечь нотариуса к ответственности? Почему нотариус не предупредил? Сказать, что нотариус этого не знает, все прекрасно знают. Сказать, что нотариус не понимает, что это фактор, влияющий на формирование реальной воли на совершение сделки, конечно, знает. Вот это наш бюрократический бумажный нотариат, а потом гражданин конечно, кусает локти и хочет привлечь к ответственности. Формально, догматически мы начнем говорить, что налоговые аспекты – это не мотивы, это все за скобкой сделки, это значение не имеет, и вроде будем спасать нотариуса. А по размышлению, третье, по крайней мере, можно сказать, продавец, вам разъясняется целесообразность обращения в налоговую инспекцию и к налоговому консультанту, проверить, но что имейте в виду, вы понимаете, что вы можете платить какие-то налоги? Я не буду вам объяснять какие, но я вам просто задаю вопрос. Вы убеждены, что налоговые последствия будут? Идите проверьте. Расскажите, пожалуйста, что я вас предупредила, что я вам советую это проверить. Не ходите, не проверяйте, но я просто обратил ваше внимание. Это не моя функция разъяснять. Я не знаю налогового законодательства, я знаю гражданское законодательство. Я не знаю, какие налоговые последствия. Я вас предупредил. Пойдите, пожалуйста, вот распишитесь, что я вас предупредил, что нужно это сделать. Даже такой нотариат-то нам нужен-то вообще, который на службе у граждан-то, а не на службе у нотариусов. У нас нотариат на службе у нотариусов. А то может быть на службе у граждан. Но пойдем дальше. Вообще, пределы контроля юридико-фактического состава. Нотариус, контролирующий юридико-фактический состав, который поступил к нему на рассмотрение. Ну вот давайте поставим вопрос так. Органы опеки должны дать согласие на отчуждение объекта недвижимости, принадлежащего там, где проживают несовершеннолетние. Согласие представлено, но его ознакомление убеждает в том, что это явно получено за мзду, и это вовсе не гарантия прав несовершеннолетнего, а прямое нарушение прав несовершеннолетнего, и нотариус это понимает. Но формально согласие получено. Нотариус контролирует ли? Итак, все, бумагу в дело, согласие получено, отмечаем, разработчик. Какое согласие, тогда меня не волнует. Вообще в этом смысле, он проверяет, контролирует законность актов административных, ну, в частности, такого рода согласий, или это за пределами его компетенции, потому что его дело убедиться в том, что согласие дано.
Конкретно норма контроля.
А?
Конкретно норма контроля.
Да, но он его осуществляет. Опять. Все зависит от того, какие задачи с ним люди поставят. Если обеспечение законности предотвращения правовых споров, то осуществляет, конечно. Если функция чисто содействия, то не осуществляет. А вообще с этой позиции, если это функция содействия и функция совета, то тогда вообще наплевать, потому что при отсутствии согласия опеки или при неправильном согласии опеки сделка ведь всего-навсего оспорима. А будет ли она оспорена, никто не знает, поэтому этого вообще мало интересует. Вообще надо сказать, что некоторые из этих сюжетов, вот у вас есть 292 статья нового гражданского кодекса, сейчас ведь некоторые из положений ставили вообще нотариусов в тупик. Вот давайте откроем ленту. Статья, нет, не 292, конечно, а статья 590, сейчас скажу, какая. Да. Вот теперь 590 статья, откройте, пожалуйста, 590 статью. Да и 597 теперь, да. Они в редакции 2011 года. Размер ренты должен быть не менее величины прожиточного минимума и подлежит увеличению с учетом роста соответствующей величины прожиточного минимума на душу населения. Подлежит увеличению с учетом роста соответствующей величины, да, 590, 597, соответственно, последние абзацы. Да, все увидели. Это 2011 год. До 2011 года было написано так. В связи с ростом минимального размера оплаты труда. А минимальный размер оплаты труда у нас там не рос 7 или 8 лет, там законодатель его не менял. То есть 100 рублей там как были закрепили минимальный размер, то он так и стоял. Граждане дошли до Конституционного суда. Конституционный суд признал норму неконституционной и сказал, индексация на минимальную зарплату это не конституционно, это вообще ничего не соответствует, это расчетная величина, поэтому она не может здесь участвовать. И предписал федеральному законодателю изменить это в порядке. Ну, федеральные сказали, что 4 или 5 лет нам ушло на то, чтобы изменить этот порядок вообще. Только в 2011 году он это сделал. И вот между постановлением Конституционного суда и изменением 2011 года возникал вопрос, как удостоверить договор ренты и объяснить плательщику, что размер выплат будет индексироваться. А как будет индексироваться, неизвестно. Это значит, нас предупреждали вообще, что закон-то изменит. Будете? Да что там будет в будущем закон-то? Да кто его знает? Может, там будет написано, каждый месяц на 100% индексировать. Да нет, а я не буду каждый месяц. А я не знал, какой будет будущий закон. Удостоверять или нет? Ну как, идиотские вопросы задают, конечно. А они идиотские есть. Они показывают, что они делают. Чтобы стояли, ничего не обращали внимания. Ничего не разъяснял. Все. А попробуйте разъяснить. Это надо было разъяснить, что норма такая-то, что она признана неконституционной, что мы ждем новую норму, и написать, разъяснено, что вот это все разъяснено, и что доведено до сведения. А сколько таких сюжетов у нас может каждый божий день возникать, когда у нас что-то признано неконституционным, федеральному законодателю предписано изменить, он этого не изменяет, и мы не знаем, какой правовой режим будет дальше. Но это такие уже практические сложности, которые возникают, вот это наша практика подбрасывает вот с этими сюжетами. А в целом мы должны подчеркнуть, что объем функции совета ключевой вообще вопрос в реформировании, конечно, предельного законодательства и понимании той роли, которую должны играть нотариусы. Ну, дальше пойдем к обсуждению вопроса удостоверительной надписи. Мы сделаем это в субботу. Поговорим, что это такое. Публичное следить.